Уважаемые братья и сестры, сегодня в рамках цикла «Как россиянам обрести высочество» доцент кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГПУ Наталья Федоровна Алиева продолжает отвечать на вопросы наших радиослушателей. В основном они касаются семейной жизни и семейных отношений.
Вот роль жены, роль матери очень велика. Может быть, даже отдельно поговорим, фактор матери, как влияет на судьбу ребенка. Это не значит фатум. Нет. Но если мама мудрая, спокойная... Вот я думаю, что кинофильм мы «Калина Красная», вот если посмотрим, да, героиня там Шукшина играла, Лидия Шукшина. Вот если бы у них родился ребенок, ну, у этих героев, да, Шукшин бы кипятком и был, кричал бы там что-то еще, а она бы успокаивала его. И ребенку было бы покойно с этой матерью. Бывает так, что женщины вибрируют. Вот такие они тревожны сами по себе. Вот есть у меня такая девочка, студентка, которая сейчас родился ребенок, да? А я говорю, наверное, тоже Наташа. Она говорит, а у меня муж спокойный. Я говорю, как хорошо. У тебя все твои волны, вот он их сглаживает. Она говорит, да, мне так с ним покойно. И ребенку покойно. Если мама немножечко такая вот взболтанная чуть-чуть, то папа спокойный. Если папа взболтанный, то мама спокойная. Ну, хорошо, когда оба трезвенно судят все, но это бывает редкий вариант все-таки. Поэтому женщина должна быть замужем. Ей там лучше и покойно. И когда я видела, вот сейчас было выступление, Ильинские чтения, посвященные Ивану Ильину, там выступали ученые, вот Институт бизнеса у отца Александра Минеева, и там выступал генерал Усманов. Ой, как хотелось бы за таким генералом идти сзади по жизни в бой. Говорю, ребята, где мужики-то у нас? Сегодня у нас меняют окна в университеты, и три богатыря зашли. У меня сердце заликовало. Думаю, ребятки, как вот побольше бы вас таких сильных, работящих, физически здоровых. Сразу хочется обмякнуть, как бабенки, никуда не бежать. Такая силища идет, понимаете? Поэтому роль матери вот героическая, вдохновлять в мужа, выращивать в нем богатыря. Если за богатыря ты не вышла замуж. Вообще искать себе богатыря. Хотя это, конечно, сложновато уже сейчас. Но впереди телеги не бежать. Не наружить, это полуролевое поведение, чтобы мы не меняли. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Это же русская женщина придумала такую вот частушечку-то.
А вот в прошлых передачах вы рассказывали про детсадовских девочек, да, которые остались так стоять, когда вы сказали остаться 5 человеком, и они такие вот стойкие.
Стойкие, мужественные были,
вот
да?
Вот каковы шансы им поменяться уже, вот учитывая то, что им сейчас уже 6, как я поняла, лет?
А вы понимаете, вот я возвращаюсь к лекции протоиерея Ильи Шугаева. Вот до тех пор, пока у нас будет смешанное образование, то есть мальчики и девочки вместе.
Он тоже за раздельное, как и я.
Да.
Ну, слава Богу, наконец.
И вопрос в том еще, мальчики, они эмоционально, социально, они отстают от девочек. Вот у нас есть слабый пол и сильный пол. Я бы сказала, старший пол и младший. Поэтому старший пол – это же девочки наши. И когда они поступают в первый класс, я просто ссылаюсь сейчас на лекцию Ильи Шугаева, вы понаблюдаете. Все командные посты занимают девочки, потому что они более активны, они более зрелые. Поэтому староста Даша, санитарка Маша и так далее. И вот протоиерей Илья Шугаев рассказывал, 23 февраля в школе отмечает День воина, защитников и команда «Катюша». Мальчики сидят на стульчиках, и как девочки их развлекают. И складывается искаженное восприятие мужчин, вот их основной социальной функции. Мальчики думают, что девочки – выскочки, задаваки, не забияки, ябеды, им больше всех надо, они ботаники и так далее. Они подлизы, около учительницы крутятся всегда. А так как мальчики отстают на 3 года, они еще шалопаи, у них ветер в голове гуляет, вот, то они не берут эти командные на себя, эти роли. И девочке складывается впечатление, что мальчишка, на него надеяться нельзя, он подведет, он драчун, он за косички дергает, он плохо уроки делает. Но вы понимаете, даже вот мы в школе, когда мы же по-бабски, по-женски воспитываем мальчиков, но мы не можем женщину воспитывать по-другому. Проходя, допустим, в классе, я могу говорить, ну, в первом классе, во втором. Сережа, молодец. И погоди, как Катя красиво пишет вот там какое-то слово. Ну, не напишет Сережа так, как Катя. Ну, он другой просто. И когда ставим отметки, например, я могу поставить пятерку, молодец, так же аккуратно писал, как Катя. Нет, я должна поставить пятерку за то, что вчера у Сережки было 5 клякс, а сегодня только 3. Молодец, 3 клякса сделал. Усидчивый был. Понимаете? Мы не зато часто оцениваем ребенка. Вот неправильно. По-женски. Так вот и складывается, они же 10 лет вместе учатся. Девочки командные посты везде забывают, они же столы двигают в садике и так далее. В институте я уже рассказывала, аудитория душная. Надо было фрамугу открыть, говорю, отче, сегодня душно, надо открыть там фрамугу. Девочки рванулись, говорю, куда, у нас 2 парня сидят там. Они даже их не заметили. Мы все быстрее хватаем. Это все, это уже, мы же с такой моделью поведения мы это пришли. Замуж вышли, то же самое. Ну, иди добивайся квартиры. Да чего ж, у тебя как-то лучше получится. Жена и квартиру пробивает, или еще что-то, и так далее, и так далее. Меняется полуролевое поведение. Оно искаженное, неправильное. Поэтому я за раздельное образование. Да. И мальчиков воспитывать должны все-таки учителя мужчины. Девочек – классные дамы. У нас психологии разные совсем у всех. Мы более образные женщины. Мы уходим в частности. Мы индуцируем эмоционально. Мы рассказываем литературные произведения. А, ты понимаешь, а вот это я... Да. Мальчик так рассказывать не будет. Пришел, увидел, победил, женился. Все. Человек – дело. Вот. И поэтому подламываем. Мы часто женщины, нам дана власть ведь в школе. В школе, в садике, там, в вузе и так далее. И мы ломаем судьбу мальчишки под себя, под женскую психологию. Я за раздельное образование, да.
Ну вот, например, вы знаете же мою ситуацию, что у меня Игнат не выдержал этого бабского засилия и продержался в православной гимназии только 2 года и лупил девок там нещадно.
Так они же сами провоцируют. Я поглядела девочек, как не только здесь, а вообще женщины провоцируют мальчишку и юношу на недоступный поступок, ну, на нехороший поступок. Вот Северный автовокзал. Молодежь стоит, которая собирается уехать. Она ведь к нему лепится в поцелуи. Она уже повисла на нем. Парень уже исходит из дома. Чего ты прилепилась к нему, как пиявка? Ты его провоцируешь на другое. Понимаете, часто девочки? То под шкуру лезут, начинают обзывалки, чтобы там или ударил, или еще что-то. Я сейчас просто скажу пример. У меня крестник, сейчас в Москве они живут. В центре Москвы школа. Детей там немного. Вот, разный состав детишек, но обычная школа, она не элитная никакая. И так как 6 класс, они бывают такие, знаете, дурагоны еще. То есть они не взрослые, еще и не маленькие. Видимо, дисциплина была не очень хорошая. И классная руководительница пошла к своим старшеклассникам, где она была, учительница пошла к своим старшеклассникам, где она является классной мамой, попросила старшеклассников зайти в класс, чтобы навести порядок, дисциплину. Но они, видимо, очень рьяно это стали делать. Они стали одного мальчика, там, я не помню, что ли, в челюсть ему тыкали, что кровь пошла. Сейчас уже не помню подробности все. Но, в общем, издевались. В это время классная ученица не была в классе, она ушла. Остальные все опустили голову, когда издевались над их одноклассником. А мой Сашка, он сам толстенький такой уволен, ленивый, у компьютера сидит. Он говорит, так ему же больно. Что вы делаете? Они вот 2 раза ударили головой о стену. Сотрясение мозга и опухоль растет. Сейчас ребенок по больницам ходит. Мама, конечно, расстроена. Его инвалидом сделали в одной школе, в 1 классе, когда пинали в позвоночник, чтобы он деньги приносил. В нашей школе Екатеринбургской. Вот. А второе, вот сейчас уже, когда он уже ему 12 лет. Вот. И она, мама, переживает, конечно, по больницам сейчас ходит. Подошли к батюшке, а я приехала и говорю, Сашка, я тобой горжусь, настоящий мужик, христианин. Вот. Батюшка сказал маме, настоящего парня воспитал, за ближнего заступился. Но как ведут сейчас, видите, бабенки, инспектор, директор школы, вы портите судьбу старшеклассникам, хорошие ребятки, инспектор пишет заключение, это не побои, вот если всего вот 3 раза бы ударили, тогда это считается побои, а вот 2 раза, это не это, и так далее, и так далее, вот, и моя, значит, взяли в оборот маму, папа ходит с этим мальчиком сейчас по больницам, обследуется, в школу мальчик не ходит уже. И моя подруга, когда звонит инспектор, ну что вы делаете, вы там и так далее, ну, дело закрутилось уже. Она говорит, знаете, когда в следующий раз в Москве будут вас избивать, мой Саша за вас не заступится, потому что вы дали урок ему безнравственности. Как нужно трусливо сидеть, избивая друга, и заступаться нельзя. Другое дело, в школе должны работать мужики, не бабенки, понимаете, не женщины. Что может хрупкая девочка 23 лет сказать здоровому сейчас акселерату? Как он себя безобразно ведет. Да все те законы, которые сейчас принимаются у нас. Слово сказать нельзя. В школу должны прийти мужчины. Да, соответственно, должна быть и заработная плата, чтобы мужчина мог прокормить. Вот в чем беда-то у нас возникает. Не сила, а авторитет мужчины. Его достоинство, его царственность, его веское слово, его умение увидеть суть проблемы. Не в около воходу ходить и болтыхаться, море в стакане воды делать, как это мы способны, женщины. Мужчина. Ну и женщина должна быть там, но не только женское засилье. Это ж будущее страны сейчас формируется у нас в школе. Какое будущее? Задуматься об этом надо. И правильно делал, что он. Он защищал свое достоинство. Другое девочки, что мамы должны девочек воспитать, чтобы они не провоцировали. Чтобы не лезли к мальчишке, который хорошенький, симпатичненький. Они уже его провоцируют. На поступок какой-то, что потом ябедничать и так далее.
Ну вот на педсовете я сказала, что я не могу дать гарантию, что Игнат больше не будет бить девочек, потому что я прекрасно знаю, что девочки будут к нему лезть. Я могу дать гарантию, что Киру мою никто не будет бить из мальчиков, потому что точно знаю, что я еще с первого класса и запретила приставать к мальчишке.
А вот давайте возьмем ситуацию, когда жена провоцирует мужа невольно. Вот она лезет под шкуру. Вот, а он терпит, вот у меня были царство небесное, мои родственники, они уже давно скончались. И мне моя тетушка говорила, говорит, меня Мишенька возьмет за плечи, говорит, уходи отсюда, и так выставит ее на кухню, из кухни в коридор, потому что иначе он ее может уже ударить. Я помню, моя подруга, муж спокойный был, как Владимирский тяжеловоз. Она, что собираешься делать? Жить. Он такой спокойный. Мы как-то с ней шли из общественной бани, да. У нее там пакеты, господи, мочалка, мыло там что-то еще, уж не таких больших. У нее вырвали этот пакет. Прибегает, что сидишь? Иди там, баба такая на мне, холерик. Вот. Он молчит, продолжает там книжечку. Что сидишь? А поймаю, так убью. Вот он ничего не делал, такой он спокойный. Он вот богатырь, который показывает. Вот он знал силу в себе, достоинство. Он ее не разменивал никуда. Любил свою жену. Никогда не слышал, он как-то назвал ее словом, там, допустим, Людка или так далее. Вот. Спокойно, с ним было спокойно. Вот. Вот около этого мужчины женщина чувствует себя женщиной. Спокойной, такой размеренной. Вот. И тут она мне как-то рыдала давно, говорит, ой, представляешь? Видимо, достала. Он любимой кошке лопатой отрубил голову. Он не способен на это. Я говорю, слушай, а хотел тебе. До того ты его достала своей это вот зудем. Иди достань. Понимаете, как мы часто лезем под шкуру. Че сидишь? Иди вот это делай. Иди вот это делай. Вот это командуем. Вот. Видимо, так уже достал. Я говорю, а хотел тебе. Что он, я словом никогда не говорил грубое. И руку да не поднимал. А иначе бы не сделал. Чтобы бы мозги бы лопнули у него от напряжения. Ты вот встань на колени, да повинись, до такого состояния ты его довела. Ну, там где-то на даче, там что-то кошка или что-то еще, ревет. Я говорю, что ты ревешь из-за кошки теперь? Ну, жалко кошку, да? А ты реви, до какого состояния ты мужа довела. Внутри-то чернобыльское все клокотало уже. Внешне спокоен. Вот часто мы провоцируем мужей, вообще мужчин, на что-то. Нам это дано. Можем мы и хорошее сказать, и плохое. Какова роль мамы в семье? Вот отвечаю на вопрос. Роль мамы. Не провоцировать. Вот. Ну, теперь следующий вопрос, последний. Попытаюсь тоже ответить, как мне удастся судить вам. Европа вымирает, тоже ждет и Россию. Шансов нет. Выживая в иностранном, ну, там еще слово, видно, неприличное какое-то, оккупирован государстве, как сохранить высочество? Да, Европа вымирает. Но, понимаете, Россия, вот сейчас я уже говорю, мне тяжело сейчас тоже проходить. Видит спивающуюся молодежь, которая ругается, сквернословит там и так далее. Но ведь есть и другие люди. И есть люди, которые... И Россия молитвенная. И есть пьющая в винных парах, в наркотических, да? И есть молитвенная. Она вот разломана сейчас на две составляющие. Как бы потом ей очиститься от той грязи, которая есть. Шансов нет. Нет, есть шансы. Если мы будем работать над собой, шансы будут. А теперь, выживая в оккупированном государстве, как сохранить высочество? А вспомним отца Арсения, который провел в застенках. Здесь был фильм, посвященный отцу Арсению, да? И там преступники, они же чувствовали вот то достоинство, которое есть в нем человеческое. Бывает бабушка, рядом с которой она вот вся добротой светится, порядочность. Рядом с ней человек, который ругливый, как-то усмиряется. Бывает девушка. Я вспоминаю вот Царство Небесное моей мамы. И в годы войны ребята говорят: слушай, Тома, как-то вот перед тобой неудобно даже сквернословить. Вот бывают девочки, которые вот своим поведением ничего не говорят. Но рядом с такой девушкой хочется быть лучше и чище, потому что она сама чистая. Вот. Поэтому как сохранить высочество? Высочество, знаете, Василий Давыдович Разбеков это слово мне расшифровал по-другому. Не только ты с отчеством, отечеством, да, а вот господство, а это высота. Вот высота в поступках, словах. Поэтому если девочек царской семьи, они были одеты в не очень дорогие платья потом, изнутри светилась красота. Если мама их была одета тоже не в царскую одежду, тоже светилась красота внутренняя. Мы уже говорили, что бывает вот ворона в павлиньих перьях. Вот хоть ты как-то оденься, все равно видно ворона. А бывает женщина царственная, но одета не очень хорошо, не очень богата. Но у нее в каждом жесте, в каждом поступке светится достоинство, царственность. Я вспоминаю Ольгу Романову-Куликовскую. Я зашла там много лет назад в космосе, там была кафешка такая у них, кулинария, еще маленький такой зал. И там она, эта женщина, богатая, известная, она сидела с какой-то из этих одноразовых чашечек, тоже пила кофе. Я думаю, она дома из этих чашечек не пьет. И она так вписывала здесь, она не кичилась, какая она, да? Поэтому с такими рядом людьми благородными сам становишься, с нечестивым сам нечестивый станешь. Поэтому, живя в таком оккупированном, а вы знаете, я все сижу, у меня такая мысль, вот я просто в этом уверена. Россияне ждут красивый клич. Вот какая национальная идея? Национальная идея сейчас нам сказали, это воруй, успевай, хапай и так далее. И вот я, знаете, вот хочу вернуться к судьбе России, о Ильина Ивана. Да, Иван Ильина, одна работа есть, о продажности, да, и он рассуждает, я же не помню название уже его работ, вернитесь сами, там есть такая книжечка о России, и он пишет, что всегда Россия, любым государством России всегда управлял элитный слой, элита, то есть это сливки общества, самые лучшие достойные люди. Вот это вот благородство, оно не передается по наследству, как квартира, как машина, с ним рождаются. Не с готовым воспитывается это достоинство. Вот. И это не от того, что ты голубых кровей обязательно будешь управлять. Нет. Это люди, которые, для которых самое главное – служение Родине, служение человеку. Не я пошел на работу, работа дураков, а я пошел служить. А служба предполагает не зарплату, а ты получаешь какое-то жалование. Вот, жалование даже раньше называли, да? Вот, радуешься от того, что тебе работа нравится, ты кому-то послужил. И одновременно перекликается, вот у меня так, момент с книгой «Проект России. Вторая книга». Авторы, ну, они пока себя не называют, кто они. Да, в общем, да не суть, это важно. Радостно, что есть люди, которые глубоко духовно мыслят, заглядывая в ткань истории нашей страны. Вот не то, что на поверхности пены, а глубина. Потому что всегда в истории есть несколько уровней. Это как река. Вот первый слой, и глубина идет, да? Оттуда еще идут какие-то импульсы. И вот они пишут о том, что вот момент, что, ну вот с точки зрения авторов этой книги, вот было три слоя. Ну, страты называются в социологии, например. Вот. Первый слой – это духовный. Люди, которого этого сословия, у них задача служить Богу. Это священники, это монахи, это люди, для которых самое главное – служение Богу. И если они услышали свою задачу, ну давайте мы возьмем вот это вот Красная Пасха о трех монахах, которые погибли на Святой Неделе в Оптиной пустыне, да, и там один из монахов Василий, красавец. отец Василий, да, красавец. Блестящее будущее было, журналист, прекрасный спортсмен, которого открывалось вообще блестящее будущее. И вдруг пошел монахом. И 3 года всего служил. И какой удостоился кончины. Ему приходят молиться. И мамочка его стала сейчас монахиней. Когда читаешь, никто говорит, Господи, ну ты что, парень-то, пошел в монахи-то? Такой красивый, какой был блестящий писатель, может быть. Какие бы деточки были красивые у тебя. Не тех от пьяниц, которые у нас на помойках, да? Дети, которые неполноценные. Я не хочу сказать, что не нужны неполноценные дети, но это дети ада. Дети развратных родителей, каково семя, таково и племя. Им очень трудно, детям, воспитывающимся в наших домах, интернатах и так далее, взлететь вверх и стать святым, потому что у них наследство от родителей духовное, грязное. Нужно быть очень много работать, очень большую силу иметь, они безвольны, как правило, понимаете? Вот. И если мы читаем о наших духовных отцах, о святых, пишет, он был сиротой, но родился у благочестивой матери, у благочестивого отца, он был сиротой. Он впитал благочестие от родителей, а здесь питали поры, винные, там, разврат или что-то еще. Я не против этих детей, но просто им нужно, чтобы стать святыми или взлететь, добиться благочестия, нужно очень большую работу. А в детских домах у нас безбожное воспитание в основном. Как это, без Бога не до порога. И поэтому, если смотришь, а он говорит, а это мой путь. Я чувствую голос совести и Бога. Это твоя дорога, иди по ней. И идя по этой дороге, человек чувствует, что я выполняю вот то, что мне предназначено. А второй слой – это служивые. Это люди, цель которой, ну, называется по Климову, там, где профессиограммам там диагностируют, о какой деятельности. Человек-человек в системе, да? Это врач, юрист, журналист, педагог. То есть где один человек служит другому. А есть податные, то есть люди, которые коммерческого склада. Это купцы, экономисты. Вопрос не то, что плохие, мы не ставим это. Но у них другая ценность, другая система ценностей, другое предназначение. Разворачивать дело. Конечно, мало есть современных, что побольше было бы Мамонтова. Понимаете? Саввы Морозова побольше, чтобы было у нас. Но маловато что-то их. Прекрасные были, конечно, хозяйственники, да еще и... такие чудесные сыновья Родины, христианства. Так вот, хуже, когда люди податные, для которых самое главное, повторяю, сейчас у современных стало деньги ухватить больше, это ворона в павлиньих перьях. Они рядятся сейчас, спасатели, и они залезли не в свою страту. Там, где нужно служить людям, они не могут служить. Они красивые слова говорят, но используют для того, чтобы набить карманы. И когда я смотрю, сейчас не буду говорить, и когда я прохожу, думаю, сейчас, когда зарплаты какие, на заводах, в университетах, когда профессор получает 15 тысяч, сейчас говорю, да, официально где-то, а другой рядом работает, получает столько, что ему нужно этому профессору работать, ну, допустим, там 3 года, чтобы заработать те же 500, как не стыдно коллеге, которые выше, из податного в служивый залез, смотреть в глаза своему коллеге, которого он обворовывает. Но красивые слова говорят. То концепция, то что-то еще. Это сейчас зараза стала для меня, сейчас продажность. То, что Лин говорит. Она стала сейчас во всех сферах нашей жизни. И там в проекте России что они пишут? Бывает жестокий эксперимент очень, когда выводили крысоедов. Крысы, они живут в сообществе, очень слаженно, но у них не принято, чтобы одна крыса съела другую. И вот в силу каких-то обстоятельств одну самую крупную крысу помещали в бочку и туда бросали дохлую крысу. И поначалу та, крысоед, она размышляла еще, съесть ли ее вот эту дохлую. Потом размышляла, говорила, но она же дохла, она же все равно умерла, а мне же жить надо. И она ее поедала. То есть первый шаг – безнравственность. Она, ну, слово, конечно, нравственное в кавычках для животных, да? Но первый шаг предавания самой себя против себя она уже совершила. Потом была вторая серия, когда бросали уже полуживую, вот-вот, которая должна скончаться. И опять она уже размышляла, ну, если я ее сейчас не сожру, не съем, то я ведь тоже погибну, она все равно умрет. Буду я ее поедать, не буду, она все равно скончается. А потом бросали маленького крысенка. И она опять размышляла и думала, ну вот он же все равно не вырос, такой маленький, дохленький, хиленький, он же все погибнет. И она его поедала. А потом уже это была такая крыса, которая ничего и не было, ни старше, никаких у нее не было табу, которое принято в их, в этом крысином сообществе. И тогда, когда она выходила, готовая пожрать всех и вся, то все крысы удаляли, чтобы зло не пустить от нее в свой, ну, там, вот это стадо. И эти вот авторы проекта «Россия», они переводят параллель сейчас, 90-е годы, когда крысоеды пришли в бизнес с этой психологией. Говорят, ну ты извини, брат, надо было подсуетиться. Уж извини, я тебя сейчас подмял под себя. Но это твои проблемы. То есть это первый вариант, когда нужно было потопить кого-то и так далее. А потом на корпоративах они могут опять подружиться и так далее. Потом возникал вопрос, когда нужно платить или не платить. Такой, когда стоит вопрос, платить, не платить деньги. Он думает, да когда не заплатят, там какие-то копейки, что им заплатят? Они так проживут. Я слышу в бухгалтерии у нас, в нашем много лет назад, одна говорит, слушай, я забыла вот этому, ну там называют должность, выписать аванс. Да ладно, проживет. Это ж его деньги, он же, пусть неважно, большие или маленькие, или грошики, это его заработанные деньги, отдай. Это психология крыс. Когда полудоху надо было съесть, не съесть, она же все равно помрет. И то же самое здесь. А если я не заплачу, если я всем заплачу деньги, то я не смогу за кредит отдать или куда-то. Так лучше я не заплачу зарплату. Перебьется россияне ко всему. Понимаете? А потом уже дальше все больше и больше хапать. И когда говорят, что даже слушаем, ребята, дальше-то, эти люди, крысоеды, в данном психологии крысы, они не мыслят дальше. Если ты не отремонтировал дом, он когда-то рухнет. Начнутся рушиться дома, потому что срок амортизации заканчивается. И куда эти люди? Они с топорами пойдут, и будет бунт тогда. Надо же дальше-то своего кошелька дальше мыслить. А куда эти студенты, которые не хотят читать книги, и там где-то врач не хочет лечить больных? А дальше ты в этой... За граница всех нас не примет. А дальше ты в этой же стране будешь жить. Найдется какая-то крыса, которая сильнее тебя, тебя пожрет все равно. Вот в чем дело-то. Ведь надо достоинство нам приобретать. И есть люди умные, благородные. Хотелось бы, чтобы эти люди были умные еще и с кошельком, чтобы они не зависели от начальства. Много таких людей. Поэтому россиянам нужно сейчас просто вот начать в данном случае и объединяться. Я не призываю к революции ни в коем случае. Но если Бернард Шоу говорит, у тебя есть идея, и у меня есть идея, у каждого две идеи. У тебя есть яблоко, и у меня есть яблоко. У нас у каждого по одному яблоку. У тебя сейчас есть дорогая машина, и у меня дорогая машина. У каждого дорогая машина или квартира. Но если есть идеи, я тебе эту идею говорю, то мы становимся богаче вдвое. Поэтому богатство-то не материальное, а богатство всегда, оно нравственно-духовное. Мы дарим стихи, песни, идеи. Надо оторваться от этого унитаза золотого и от машины и вверх посмотреть на небеса. Россиянам сейчас нужно призывать на небеса смотреть. Вот не сегодняшним днем, сегодняшним там и так далее. И когда я еду, смотрю, наблюдаю, мы ждем этого клича. Великая страна, великая история, неправда это. Вот нас сделали, мы сами позволили. Нам дают, это бросают крючок с этой нашивкой, и мы хапаем, мы глотаем. Достоинство формировать надо. С малых ногтей у ребеночка маленького. Ты сын такого-то отца, понимаете? Когда у меня есть знакомая мужчина, он, человек, когда пьет, когда недоволен своим местом в жизни. А не конечно, кто-то ему не обеспечил. Его, с другой стороны, ему не дали ценности его. Пусть он будет токарем, или инженером, или директором завода и так далее. Внутреннее достоинство, цена тебя в твоих же глазах. И когда я беседую, говорю, слушай, вот ты пьешь, ну, выпиваешь, да, но ты забыл, что ты правнук таких героических дедов. Твой дед отказался вести немцев, будучи машинистов, его убили. Он за отечество. Он подвиг совершил. Пусть об этом никто тебе орден не дал, но в тебе кровь этого деда. Второй твой предок, его утопили в реках. Он был протоиерей в Иркутске. Он не стал служить кому-то, он служил Богу. В тебе кровь этого деда. Пусть даже ты выпил. Где-то ты там, видите, в соплях грязный какой-то. Но он говорит, слушай, ты забыл, что ты внук таких героических дедов. Надо восстанавливать родословную. Узнать, что у нас. Сколько героизма, пусть не шумного такого, не печатного, но в каждом роду есть достойные люди, на которых мы должны равняться. И поэтому рыба гниет с головы. И когда говорят, что мы живем в оккупированном, да, в данном случае у нас элита продажная, простите, что так говорю, достаточно смотреть все и вся. Сейчас не стыдно быть вором. Поэтому надо в данном случае наращивать нам благо, которое есть у нас, оно не пропало никуда. И чтобы песни звучали наши, а не иностранные, непонятно, что-то, на чем они говорят. Чтобы у нас вечерки были, мы сейчас перестали петь, я уже об этом говорила. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, первый куплет, и ля-ля-ля-ля-ля, или караоке поставили. Песни, чтобы они звучали, наши родные, народные, хорошие песни. Когда показывают в Москве праздник песни, все же поют, сидящие в зале, и молодежь поет. Поэтому никуда это у нас не делось. Это Россия как чумазый ребенок. Он весь в соплях, в коростах. Надо его отмыть, одеть красивую одежду, и будет красивый ребеночек. Поэтому у нас, чтобы кто начал вот это делать? Начнем с себя, в своей семье.
То есть тот сегмент общества, который недоволен существующим положением, да, выходит оппозиционеры и радикально пытаются что-то перестроить, это не тот путь.
Понимаете, надо элиту выращивать ведь. Вот я сейчас еду, часто наша дорога – это такой учебник жизни по социальной психологии. Едет мужчина, умница, чувствуется, ну, выпивает, вино попивает и едет в Полевской. Рядом мальчик заснул. Мальчик учится в горной академии. Разговаривает громко, поэтому я слышу. На кого же ты учишься? Он говорит, я менеджер. А что это такое? Он говорит, ну, я вот буду работать с людьми, психологию. А ты, говорит, самое горное это дело знаешь? Вот я закончил горный институт, этот институт. Нет. А как ты будешь управлять людьми, когда не знаешь производства? Поэтому сейчас... В данном случае надо элиту выращивать. Если это будет директор завода, он должен пройти от ступенечки нижней и до директора. Да его никто не может наколпачить. Сказать, что вот эта вот смета столько-то стоит там и так далее. Нет, я знаю, сколько стоит вот это производство.
Но начинать нужно с раздельных школ. Мужчины и женщины воспитываются настоящие.
Начинать надо не с раздельных еще школ. Начинать надо воспитывать настоящих женщин, девочек маленьких и настоящих мужчин с пеленок. Упал, потерпи, мальчик, ты мужчина. Не бежай сразу, ой, упал ребенок у меня, ой-ой-ой, ничего не случится с ним. Молодец! И особенно, когда папа скажет, ну, ты настоящий воин. И девочка, там чашечку помыла или что-то еще, красивое платьишко. Формировать, готовить рукоделие, чтобы было, могла сделать. Чего же готовые пельмени-то мы жуем? Они же без любви сделаны. Толстые такие, сочные, там немножко мяса положили, чтобы себе оставить домашним, кто это готовил. Или автомат это делал бездушно, понимаете? Пища-то легкая. Ты поел, через 3 часа опять хочешь есть. А домашние пельмешки ты поел, так полдня ходишь или картошечку жареную. Полдня ты сытый ходишь, с любовью сделано. Домашнее, вкусное. Поэтому первое – укреплять семью. Незыблемость должна быть семейных союзов. И дать возможность молодежи квартиры получить, построить самим квартиры, как МЖК у нас было. Вот когда он построит себе квартиру, будет бегать сейчас не в пьянке куда-то, не в казино он побежит, не игровой, он будет строить себе квартиру, молодежный дом. Папа построил квартиру. Дать возможность молодежи проявить себя. Это ж что ж мы сейчас ждем, когда бабушка с дедушкой помрут, чтобы эту квартиру занять. А этому дому уже 60 лет, но еще немного, этот дом-то рухнет потом. Срок-то заканчивается эксплуатацией. Это ж скоро будет рушиться потом все равно. Ты как машину не ремонтируй, но потом начнет сыпаться. Так и это, начнет все сыпаться, ребята. И на вас это будет сыпаться все. Дальше своего кармана и живота не смотрят. Гедонисты люди. Потом, какие там высокие задачи? Какая там симфония Шопена там или о симфонии Шостаковича, 7-я? Больно им это надо. Поэтому семью надо укреплять. Незыблемость семьи. Не вериги, и чтобы готовить семейной жизни. Не а кто подвернул за тобой замуж пошла ли, или женился на ком по залету. Но разговор такой серьезный, долгий, уже я Америку не открою, об этом говорится сейчас. В православии, на православном канале, на других лучше бы не смотреть. Не восхваляется. Не восхваляется семья. Когда показывают великих людей, и там 5-я жена, где 1-я жена? Когда публичный человек говорит, мы 10 лет встречались, не говорит, что тайна от жены. Так вы скажите, что это прелюбодей. Он ложь нес всему, трагедию нес. Его теперешняя молодая жена, ему там, я не говорю публичные люди, артисты, ему 70, а ей сейчас там, допустим, 40. Он же ложь нес семью, а ты способствовала этому. Оттягивала мужчину женатого отца от его родной семьи. Трагедия какая. И хочешь потом свою семью построить на слезах других детей. Это почему-то по нашим каналам не показывается, что это прежде всего предатель своей клятвы, когда он давал, когда он женился. Жена его вырастила, сделала знаменитым режиссером. Потом рукой помахал, ушел к другой. Она же ему помогла вырасти, стать директором завода, там, еще кем-то. Жена была невидимая где-то. она помогала. Она была ассистент, как воина Есинецкому, тоже хирургической сестрой. Она помогала победу вместе. И она к высотам привела жена. У нас средства массовой информации об этом ничего не говорят. А все показывают последнюю жену, там, или еще какую-то и так далее. Ребята, ставьте точки над «и», если мы христианская страна. Государственная религия – это христианство. Говорите, как... Ставьте точки над «и» нравственное это. Почему этого нет? Почему пропагандируется постоянно, идет? С одной стороны, говорят, укрепление семьи и так далее. И в то же время пропаганда разврата этого. Разлом этой семьи, разводы и все. С какой легкостью мы эти семейные узы разламываем.
Спасибо, господин Анатолий Федорович.
Всего доброго всем.